Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов почти семь минут в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня в воскресенье, 26 марта. Доброе утро. Наш координат. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницы. В одно слово это мы в Телеграме. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Александр Казаков. Присоединяйтесь. Наша традиционная перекличка. Григорий из Питера проснулся. Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье на месте. Норт-Вейжор к нам присоединяется. Юрий из Питера тоже тут. И Артур. Артур здесь. Норт-Вейжор пишет, что джин-тоник утром раскроет на нас как яркую личность. Это подождите, Норт-Вейжор сейчас Бабаян придет, вы ему об этом сообщите. Вот. Андрей Ветер здесь, Зеленоград слушает нас в лице Сергея, Григорий из Питера тоже здесь. Еще разочек, что? Простите. Да, и Грузила Шарика сегодня зовут так нашего слушателя, который каждые выходные меняет ники. Вот Грузила Шарика, я не знаю, к чему это, ну, опять-таки, подождем, наверное. Так, друзья мои, что у нас есть с вами из новостей? Я предлагаю обсудить учебник по семьеведению. Знаете, есть хорошее слово, но не совсем эфирное. Вот вы его себе представите сейчас, потому что, конечно, эмоции мои на эту тему довольно очевидны. Настолько странное слово, что я спрашивала Юрия Будкина, как, на его взгляд, его нужно произносить, семьеведение или семьеведение. То есть, может быть, это учебник по тому, как вести семью, так сказать, завести и в ней существовать. Ну, потому что уж очень было похоже. На самом деле нет, это пособие по семьеведению, то есть... Веды знаем, как нужно разбираться с этой самой семьей. Вот. И это издание призвано укреплять традиционные семейные ценности. Учебник для подростка выпустит Институт изучения детства, семьи и воспитания, и оно «Азбука семьи». Отмечается, что школьники и студенты колледжей смогут найти в книге совет по построению межличностных отношений, а также помощь в вопросах самоопределения, отношений детей и родителей и личной жизни. «Домострой для детей» уже спрашивает Чеч. Да, как будто бы. А, Грузила Шарика объясняет, что Конюхов и Меняйло побили мировой рекорд по дальности полета воздушного шара. Да кто бы сомневался, что Конюхов чего-нибудь там побил в очередной раз. Вообще все отлично. Так, семьи давно нет, пишет нам Норт-Вейжор, один промискуитет остался. Ну, слушайте, давайте так, не будем говорить за всех, будем говорить только за некоторых. Давайте, звоните, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Что должно быть в этом учебнике, и нужен ли он вообще? И вообще, не рановато ли мы детям рассказываем, как им строить семью, какие-то там отношения? Знаете что? Дети, получается, подростки и студенты вот этих колледжей, которые, знаете, в 9 классе, после 9 класса не пошли учиться дальше в школе, а вот пошли в какое-нибудь среднеспециальное учебное заведение. Это вот им, то есть им там сколько, 15-16 лет, и вот им мы рассказываем, мы с вами... Те еще, знаете, таланты в области построения семьи, 15 раз каждый из нас женат, как им строить семью? Ну, правда. Странно же это, нет? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав меня зовут.
Да.
Мне кажется, эта книжка по популярности проиграет вот той передаче на ТНТ Бузову, которая вела, что-то они там строили любовь.
Да мне кажется, что сейчас ее уже никто не смотрит, но с другой стороны...
Ну, я вообще ни одной секунды ее не видел, но знаю, что она была.
Все знают,
вообще.
Конечно.
Ну, глупая книжка, я не знаю, ее можно, ну, под страхом там двойки за по поведению в четверти, может, кто-то и прочитает там пару страниц. А так, мы же понимаем, что все, что связано с семьей, закладывается именно в семье. Ребенок будет копировать то, что у него было с детства, как папа с мамой себя вели, как строилась его семья.
Ну, знаете, которая... может быть, он хочет, например, пойти от обратного. Ему не нравилось, как папа с мамой себя вели, он так
ничего,
не хочет.
И я вот так и представляю, он думает, елки-палки, что-то неправильно, у нас семья какая-то была, дай-ка я в книжку прочитаю, как это должно быть, и буду следовать. Ну, бред ведь, правда?
Ну, бред, да, но, может быть, он куда-нибудь в другое место посмотрит на более успешные, на его взгляд, отношения, например, в семье его друзей.
Вот именно, что семья друзей, вот из живых людей кальку кто-то снимет, а с книжки вряд ли. Как там, теория «Мой друг суха, но на древо жизни зеленеет». Как-то вот так.
Да, понятно. Спасибо большое, Владислав. Так, что у нас тут еще происходит в нашем чате на нашем YouTube-канале? Там уже Константин к нам присоединяется. Здравствуйте, Константин. Прекрасно, что вы с нами. У меня была этика и психология семейной жизни в 11 классе нулевым уроком, но учебника не было, пишет Григорий из Питера. И все просыпали, естественно, на этот урок, мне кажется. Зачем нулевым уроком? Это во сколько он начинается? Без четверти 8, что ли? Вот еще, конечно, на этику и психологию семейной жизни мы не ходили, мы в такую рань. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаю, здравствуйте.
Евгений, доброе утро.
Доброе.
Денис, девятиэтажный.
Да, слушайте, у вас все время новые телефоны. Денис, девятиэтажный, как волнуюсь за вас?
Спасибо. Вы знаете, а что, мне так даже понравилась эта идея, что вот изучать семью. Ну, во-первых, он уже в семье живет. Это раз, ребенок.
Так.
Потом семья штука здоровенная может быть. Это несколько поколений, во-первых. Вот, потом тема такая, знаете, широкая. Здесь же все. И какие-то взаимоотношения любовного плана, и какая-то иерархия, и тут же и деньги, и тут же и быт. Это все семья, это огромная, это целая вселенная вообще.
Ну, то есть обсуждать мы будем прям вот все вместе здесь, не только конкретно мам, папа и ребенок, но вот и все, что включается с точки зрения социума вот в понятие семьи. И вам кажется, что это хорошая идея?
Тоже с точки зрения культуры, да. Цивилизации... И чего угодно. Можно про историю семьи рассказать, можно про географию, то есть какие семьи вообще бывают. И какой путь они прошли. Так это можно...
Слушайте, вообще люди в университете это иногда изучают годами, знаете, там же тоже есть семейная психология.
Вот в том-то и дело, какой это будет учебник. Если будет хороший учебник, замечательно, плохой учебник, но тогда опять поговорим.
Понятно, спасибо. Спасибо, Денис.
Какой учебник?
Учебник по психологии семейной жизни.
А к чему
по это семьеведению. Все? Мы с тобой обсуждаем, да, новость. Ты просто забыл, что мы обсуждаем.
Что тут новости обсуждают?
Да.
Да, запамятовал. Ну.
Ага. Новость следующая. В России появится учебник по семьеведению.
Для школы?
Для школы и вот этих вот, которые после 9 класса не в школе учатся, а в колледже.
Mm-hmm. Угу. Интересно, но я действительно согласен. Это вообще-то в университетах изучают.
Ну вот, мне тоже кажется,
не виноват. Нет, с другой стороны, что такое семьеведение? Не
вот
понял.
Там будет, значит...
Мама-папа.
Мама-папа, межличностные отношения, и там еще будет этот учебник помогать детишкам определиться с самоопределением. Определиться с самоопределением пятерочкой Евгения Тимуровна за русский язык.
Да, то есть по русскому языку учебника не придумали еще.
Нет.
Слушай, а какой учебник мы собираемся внедрять в школы, если мы до сих пор не можем придумать единую школьную программу для всех? Единый учебник истории, единый учебник русского языка.
Знаешь что, история — это сложная штука, а вот с семьеведением тут-то чего?
То есть решили начать с семьеведения,
да.
Докрутить еще целый предмет?
Конечно.
Какие молодцы.
Ну, это тебе не разговор, а важно.
Согласен, блестящее решение. Прям вот лайк ставлю, да, молодцы.
Да. Если школьникам будут говорить о том, что главный разрушитель личности и семьи — алкоголь, то я обеими руками за.
Я тоже.
Да.
Я так скажу. Я тоже обеими руками и всем, чем только можно там еще. А идите сюда, обниму. Евгений называется.
В Советском Союзе был такой предмет, продолжает Евгений. Этика и психология семейной жизни. Поэтому ничего плохого в воспитании достойных людей быть не может.
Ну, наверное, да.
Но. А как мы их будем воспитывать-то? Книга — это теория, родители — это пример, это практика. Проблемы начнутся, когда ребенок увидит разницу между теорией и практикой. Когнитивный диссонанс обеспечен, пишет нам Just the Game.
Ну, с другой стороны, тогда давайте вообще ничего не преподавать.
Потому
что смотришь вокруг, ошибки в словах. Все либо не так разговаривают, либо не так пишут.
Все не так разговаривают, а потом еще не так пишут.
Вот, зачем тогда нужен русский язык? Смотришь, ошибка в вычислениях у твоего бухгалтера, Из-за чего ты сел в тюрьму на 15 лет за экономическое преступление. Ну, давайте тебе математику не учить. Ну, то есть, ну, так, такой подход можно к чему угодно прикрутить.
Да, Евгений Тимур до сих пор не знает, где находится станция метро какая-нибудь. География, в общем, тоже прошла мимо.
Ну, метро, конечно, не изучают.
Почему? В рамках Москва-ведения, я думаю.
Да?
Мне кажется, почему бы и не изучить? Знаешь, вот сейчас бы вот я бы точняк
почему
какой-то...
Почему бы и? Точно, да, здесь я согласен.
Ввела бы
да,
пример.
Изучать надо, но изучают или нет, не знаю. Ну, хорошо, ладно. Ну, в принципе, понятно, о чем ты говоришь.
Да. 148-й пишет, что у составителей учебника интересно, как самих-то с семьей, или так же, как у большинства психологов, редко у кого все так, как рекомендуют другие.
Это вы откуда знаете, как у психологов, на самом деле? Мне кажется, просто это стереотип самый настоящий. На самом деле, все не так.
Мы не спрашивали.
Не, я пару раз спрашивал, нормально.
Нормально все,
да? Все устраивает, все устраивает.
А ты спрашивал до того, как тебе сковородка прилетела, или после?
Мне понравился ролик, видела, где муж, значит, жену за волос затаскивает, он разошелся так.
Да, развеселился, да.
Да, как он, значит, ее в лифт там. Мне понравилось, она уже такая вся, у нее сумочка, ногой сумочка так, раз пяткой туда. Опа, закинул так технично, раз.
А, ну, понравился ролик, да?
Ролик понравился,
она потом
да.
сказала, что у них были легкие разногласия, что он просто увлекся.
Вот именно, все, у них все в порядке, они не понимают, почему такое внимание к их семье с разных сторон.
Действительно.
Говорят, отстаньте от нас, у нас все хорошо. Поэтому вот где та самая норма, где серединка-то?
Ага, вот, а потом они спрашивают, как так мы декриминализуем домашнее насилие. Нет, это вы декриминализуете домашнее насилие.
СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495.
Молодец, помнишь?
Я сейчас помню, да.
Могу допустить, что сами авторы учебника по третьему разу женились, выходили замуж и разводились. Посему имеют право учить.
Логика. Не знаю, мне кажется, это, понимаете, а да, так тот мужик вроде учитель, да-да-да, он вообще
вот он-то и будет преподавать этот предмет.
На педагога учится человек. Но я вам так скажу, это вообще просто лишнее, на мой взгляд, придумывать какой-то новый учебник сейчас, когда вы со старыми не разбираетесь. Но это выглядит просто тупо. Я понимаю, что это разные предметы, разные науки, разные люди составляют. Но разберитесь уже. Ну сколько можно? Сколько уже разговариваем о едином учебнике истории? До сих пор черт знает, почему все учатся в школе.
Слушай, знаешь, история, это хотя бы еще понятно, почему. Потому что там всегда есть какая-то политическая окраска, идеологическая окраска. Ну, такой предмет, не то чтобы оторванный совсем.
Будь здорова, да? Ты же чихнула сейчас, да?
Да-да-да. Ага. Вот. А что я говорила? А у нас мы по математике разные учебники,
между прочим. Да-да-да, у всех. Причем там доходит порой до смешного, у тебя может быть в рамках одной школы, в рамках одного класса, в параллелях. Разные быть учебники.
Ну, конечно,
в зависимости
для тупых
от учителя.
И для не очень.
Ну, или так, да. Ну, бред какой-то просто абсолютно.
Но вот Елена Еселевская объясняет. У этой идеи есть корни. Сейчас разводов больше, чем браков, плюс нетрадиционная ориентация процветает. Child-free и так далее.
Угу. Нет, понятно.
Поэтому они, вот, значит, ты берешь 14-15-летнего, 16-летнего ребенка и говоришь ему, пускай да не процветает в рамках тебя отдельно взятого нетрадиционная ориентация. И он такой сразу, ну все, больше не процветает.
Нет, да.
В учебнике же написано, я больше так не буду.
Я понимаю, почему это все хотят внедрить, но это просто вы начинаете не с того конца, мне кажется.
А с
сначала начните, ну сначала начните с нормальных учебников. Вы пока не умеете их писать.
А, то есть мы вообще не умеем никакие учебники, поэтому ну, и новые не надо.
Единых пока еще ни одного не написали. Это же должен быть единый учебник, правильно? Mm-hmm. Только он больше никаких. Ну, до сих пор не научились
делать. Да у нас вообще ничего никто ничему не научился, я тебе так скажу. Mm-hmm. У нас, например, не умеет рот закрыть вовремя. Почему нельзя, вот, например, молча выключить приемник, обязательно надо написать, что он выключает приемник.
А, ты про это сообщение? Крайне неприятное ведущее, вот
да.
это
да,
ощущение,
да, да.
что нервное и неотёсанно нагловатое. Ну, кстати, красиво, неотёсанно нагловатое.
Ну, русский язык не учили в школе, поэтому
зачем
да.
по утрам, да еще и в субботу? Сегодня воскресенье, кстати говоря, да. Научитесь себя вести. Не на кухне у себя, в хате. Отключаемся. Слушайте, у нее на кухне сейчас там ремонт. Не может она на кухне. Вот она тут и сидит.
Я вчера там была.
Грустно?
Красиво.
Ты
мне очень нравится. Красота
красиво?
В глаза смотрящая.
Ну да, только так.
Да.
Учебник проиграет интернету, пишет Игорь Маслов. Все проиграет интернету. Но это не значит, что нам не надо бороться. За интернет тоже надо бороться, это просто разные люди должны делать.
Мы вчера же уже выяснили, что просто отключаем интернет этим детям, и все, и нечего.
Да, кстати, тоже была такая тема, действительно.
помнит мой Глентик.
Может, лучше организовать блогерский марафон по семьеведению, аудитория будет больше, пишет стратегический
инвестор. А такой уже есть, и причем не один.
А где вы их нароете, этих блогеров, вот мне еще интересно, которые согласятся на марафон, которых можно реально в пример привести? Не так-то их и много.
Да ладно, прекрасно, таких дофига и больше. Вот эти вот, которые, которые что? Там, знаешь, вот как удачно выйти замуж, вот эта вот женская энергия.
Нет.
Да, это... быть примерной женой, как сделать так, чтобы...
Есть блогер, который рассказывает, как быть примерной женой.
Да, чтобы, значит, вырастить успешного мужчину.
Игорь вот Синяк это не? Другой? Ладно.
Их много таких.
Красота в окне смотрящего, понятно, так что есть. Еще Мизулина же есть.
Две.
Да, две их, да, действительно.
Одна будет семьеведение, а другая будет интернетом заниматься, как, собственно, сейчас и есть.
Сегодня с женой на футбол пойду, со мной больше никто не хочет идти, а я ее вчера уговорил, пишет Григорий Санкт-Петербурга, который, видимо, оформил себе фанайти.
Ну, молодец.
А жене оформили?
Ну, видимо, да.
Может быть, придется идти без жены в какой-то момент. Так, ерунда, это все. Человек сам должен создавать и формировать свою семью. Не надо его учить, а то можно так научить, как бы хуже не сделать. Это заблуждение. Вот вы очень сильно заблуждаетесь, когда думаете, что можно все просто отдать на откуп самой, там, самому человеку, мужу, жене, там, кому угодно.
Родителям.
Да, родителям. Они все будут, они все знают сами. Они либо отличные, либо в них заложено, то есть сразу, с рождения. Они либо отличная семья, он будет отличным мужем, отличным отцом.
Да, базовая настройка.
Да, либо это не заложено, соответственно, они будут сволочи, они дерутся, детей бьют, спиваются, вешают там всех, потом детей находишь в квартире, они там сидели неделю без еды, потому что родители друг друга убили. Нет, не так работает. Ну, то есть надо все равно направлять.
Направлять родителей, получается,
всех,
надо?
Ну, всех надо направлять.
Знаешь что? Я тебе так скажу. Государство дорогое. Любимая, обожаемая, прекрасная, не могло бы ты из моей семьи пойти к чертовой матери?
Но надо это делать. Чего
ты лезешь сюда?
Надо это делать тонко.
Вот еще вот мне люди не рассказывали, как мне семью строить.
Не, если тебе вот сейчас сюда зайдет мужчина в костюме таком, знаешь, в полоску такой вот он немножечко не очень будет этот костюм, он возьмет тебя, скажет: Евгений Тимурович, пройдемте, у нас там начинается как раз обязательный семинар.
Да, по построению семейной жизни.
Только для вас, да. Сейчас вот после этого вопросы будем, оценку вам поставим.
Угу.
Вот это странно будет.
Да, и такой типа, так, завтраков было приготовлено вами на этой неделе сколько?
Да,
я не готовлю завтрак.
Да, ну, на пересдачу. Ну, то есть это перебор. А если это будет тоненько, еще со школы тебе будут как-нибудь об этом рассказывать. Вот смотрите, какая там, вот как выглядит. Я не знаю, честно говоря, как это рассказывать, но как-то должны придумать профессионалы. Наверняка психологи должны эту историю будут составлять. Они тебе со школы, потом ты уже, значит, подросла, это начинается у тебя все в интернете где-нибудь. Не в лоб, а сквозь. То есть вот блогер популярный.
Угу, Егор Крид.
Егор Крид. Егор Крид. Да, тут...
Тимати и его одинаковые жены.
Ну, Тимати больше подходит, у него хоть жены.
Да, можно даже сказать, что это все время одна. Все равно они не отличаются.
Я, кстати говоря, только одну знаю.
А вторая такая же.
Ну, отлично, но это вкус называется. Все, какие проблемы.
Да, конечно.
Это музыканты. Ой.
Да, так, хорошо.
Егор Крид как-то утром, знаешь, не вспоминай больше. В общем, вот этот блогер, он, я не знаю, пускай он снимает обзоры на еду. Может, он фитнес-блогер или автомобильный блогер, да любой. Вот вообще никак не связано с этой тематикой. Но в ролике вот с женой, с сыном, например.
Собака у них, да.
Собака, да. И он
с ним солнечные лучи льются сквозь огромные окна.
Он в гараж заходит машину показать, а в этот момент ему там жена печенье выносит, например. Но все это срежиссировано. Понимаешь, да?
Да, а потом он случайно падает в новости, типа вчерашний.
Это плохо. Это будет, конечно, не очень.
Неловко будет, да.
Ну, тут надо кризис-менеджера звать. Пускай разруливает эту ситуацию.
Раньше было много фильмов о семьях, причем о самых разных. Кино тоже воспитывает, пишет нам Денис Девятиэтажник.
Ну, да и сейчас, наверное,
сейчас
есть.
Тоже есть.
Мой любимый фильм о семье.
Содержанки, например.
«Крестный отец». Вот это вот фильм.
Я ждала этого.
Фильм о семье. Сериал есть, тоже «Сопрано». Там про семьи. Ну, через кино, да, тоже. Ну, сейчас просто кино немножечко на второй план, на мой взгляд, отошло.
Сериалы.
Сериалы, интернет. Сериалы вместо кино, да. Больше. Но смысл тот же.
Андрей спрашивает, видно ли его сообщение? Видно. Видно, что вы пишете, но не видно ни одного сообщения по теме. Наш любимый.
Да.
Что такое? Душно? Хочешь окно откроем пошире?
Нет, пока грустно? Нет. А вы слышали о том, что Джиган разводится? Такой бренд рушится. По-моему, он разводится каждый вторник.
Да, это же это тоже способ нормально. Попасть в новости,
да, мне кажется. Давно не было, очень давно не было рубрики
«Жена Джигана».
Да, это она. Это, между прочим, знаете, это истоки «Жена Джигана». Это в самом начале было. У нас в школе пятый класс на перемене играл в свадьбу. Свадьба была вполне традиционная, просто все роли играли мальчики, учителя устроили истерику, пишет Анна С.
Ну,
почему? Почему устроили истерику?
Да.
Ну, в смысле, все роли мальчики играют.
И что?
Ну, неправильно.
Слушай, прекрати, какая-то. Это не гомосятина какая-то, театральная условность.
Ну, не надо вот такой театральной условности. Мы за реалистичный театр. Пускай девочки играют, да. Только такое искусство нам и нужно. Почему? Вот это вот, где девочка-мальчика играет мальчик-девочку, ну его. Как почему? Нескрепно.
Нескрепно.
Конечно.
Ну все, здравствуйте, я вашу тетю, мы вычеркиваем из нашей фильмографии.
Ну придется. Но к чему вычеркнем?
Ну
а что делать? Ну вот битва за умы, она такая.
Какая-то она у нас очень агрессивная.
По-другому не выиграть.
Вот, Виталий Филипп нам врывается. Угу. Допустим, говорит, психологи. Эту
допустим.
Придумают байду и пропишут. Но ведь всегда есть человеческий фактор, как минимум фактор учителя. Если этот предмет будет вести какая-нибудь условная Елена Вальдемаровна с тремя разводами и долгами по алиментам, это будет странно. Чему она научит детей, если сама взрослая женщина не может в своей жизни разобраться? Ей психолог нужен.
Поэтому и говорю, давайте начнем с профильного предмета для Елены Вальдемаровны, русского языка.
Ты посмотри на них, они какие образованные все. Пишут, уже третье сообщение, я вижу, что школа была японская, а театр кабуки, поэтому все роли мужчины играли.
Ну да. Нет, это тоже нам не надо. Вот это вот ваше аниме, они потом бегают по торговым центрам, дерутся там со всеми. Нет, ведь все запретим.
Да?
Все под запрет.
Хорошо.
Сейчас пара блогеров села за налоги, еще не села. Мы еще ждем.
Могут.
Пусть они там на зоне не варежки шьют, а ролики про семейные ценности снимают. Вот от этих блогеров ничего хорошего не дождешься. Вот они такого не снимут, боюсь.
Ну, подожди, а Джиган?
Ну, Джиган и за налоги не садится.
Не садится.
Честный предприниматель.
Честный предприниматель.
Все, за все уплачено.
Он же певец, да?
Наверное. Я, честно говоря, сомневаюсь, учитывая, сколько у него денег, что его музыкой можно это заработать. Ну, то есть...
Нет, вообще изначально он кто?
Он Джига.
Не, ну, кроме того, что он клёвый, да?
Да, он просто Джиган.
Всё, я не просто знаю, так спросил.
Какой-то одесский качок. Он же из Одессы, по-моему.
Мы сейчас, конечно, загуглим в перерыве музыку Джигана и проведем исследование.
Нужны семейные патрули. Вот наш начали наконец-то думать в нужном направлении. Мне нравится. Нужны семейные патрули. Заходит комиссия, человек из пяти в квартиру, живет там неделю. И семья как бы сдает экзамен на умение строить семью. Не сдал экзамен? Что там дальше? А, разводишься и строишь новую. Как вам идея?
Кайф!
Идеально. Это ровно то, о чем я говорил. Хочу так, никого не впущу в свою квартиру. Но к вам хочу, чтобы так ходили. Ко всем вам. Вот, да, все. Видите,
помнишь, слышите? Я тебе рассказывала про шоу про жирных, которое я смотрела, британское?
Угу.
Да, где там через камеры и частных детективов они следят за тем, кто что ест. Вот так вот надо.
Да.
А потом показывать.
На Первом канале вместо шоу детектива.
Да.
Но авторы сценария все эти пускай будут те же.
Да. В прайм-тайм.
Да, отлично. Все, мы все придумали. Берите идею, отдаем бесплатно. Новости. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москва-бот». Звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам. Там все это ведет Александр Казаков. Григорий Геращенко нам там сообщает, что в 90-х у него была одна жена и 6 работ.
Ну, это уж, ох, эти 90-е. Обожаю. Рубрика «В 90-х у меня было». И там все время какая-то дичь, обращаешь внимание? То есть там вот...
Времена такие.
Да, были. У меня... То есть от человека, который вот сейчас вообще не производит впечатления такого. То есть, знаешь, вот какой-нибудь...
Преподает в школе русский язык и литературу.
Вот, да. А в 90-х у меня был, значит, рубль 40, Мерседес. И мы ларьки отжимали. А, вот, видишь, не знаешь, что такое рубль 40. Вот так вот, да. Ну, там он рубль 40 был, знаешь, кабан.
А, да, все, это вот. Знаю, это мы с тобой выяснили, я не знал, что он рубль 40.
Он рубль 40, потому что это 140-й кузов.
А, все.
Вот он рубль 40.
Спасибо большое. Рубрика, как это, 90-е. Образовательная.
Да, образование 90-х.
Да. Зачем смотреть разные британские шоу про жирных, если есть прекрасные сериалы про неподкупных ментов и отчаянных спецназовцев на НТВ, где они там в сериале убивают полчища врагов просто советским армейским ремнем?
Да, да, именно ремнем советским, да, там примерно такие. Ладно, давай пойдем
смотри.
Дальше.
А, нет, подожди, я дочитаю нет, сообщение от Елены Елисеевской. Ты пока выбирай тему. Угу. Ты читать можешь?
Я учусь заново.
Говорит, что сейчас, чтобы покрестить ребенка, нужно пройти курс из нескольких занятий и сдать своего рода экзамен на понимание того, какую ответственность на себя берешь. Потому что 90% людей, которые идут на таинство крещения, не понимают, что это такое. По аналогии с семьей, по-моему, идея правильная. Другое дело, как она будет реализована. Скверно. Она будет реализована. Как любая вот такая вот идея в нашей стране до сих пор, к сожалению.
К сожалению, да. Надо было обязательно добавить. Потому что идея-то вроде как и нормальная. Только да. Мы их генерим-то с бешеной скоростью, а вот реализовываем что-то как не очень. Ну, ладно. Одна идея потом...
Одна идея больше.
Да, ничего, ладно, не убудет у нас. Так, что у нас есть еще? У нас есть про образование, есть про самокаты.
Не хочу про самокаты.
Не хочешь про самокаты?
Да, но все равно придется у нас с тобой еще полтора часа.
Вот именно, да. В Госдуме призвали другие страны финансировать обучение мигрантов русскому языку.
Да, я обсуждала эту тему, знаешь, в какой программе, не поверишь. Mm. Нет, а немножко в другом развороте, но тем не менее. Mm-hmm. В программе «Моторы».
А-а-а.
Да.
В тему.
В тему, всегда. Да. Всегда. И знаешь, что обнаружилось? Во-первых, обнаружилось, что наша аудитория в массе своей бытовые националисты.
Да, 100%.
Да. Позвонили люди, сказали...
А чем бытовые националисты отличаются от обычных националистов?
Ну, потому что обычные националисты, они просто ходят, бьют себя в грудь флагом России и кричат «Россия!». Вот. А бытовые националисты ходят, тычут
пальцем. Ну, флагом России — это не националист.
Ну, почему?
Ну, потому что.
Почему?
Ну, Россия — многонациональная страна. Ты можешь кричать «Россия дома! Россия дома!», но тоже бить себя в грудь. Ничего.
Да. А потом тыкать пальцем в узбека и говорит: «А ты русский язык не знаешь, пошел вон отсюда».
А вот это да! Ну, так вот... Это же ровно оно. Ой, душно пошло, пишет Виталий Фили. Да.
Очень вообще... жаль, что Георгий не жил в 90-х и не перенес все неурядицы, пишет Артем Челябинск. Тебе желают, я смотрю, добраться, да?
90-е. Желаю тебе.
Да.
Вот. Рубль 40.
Но сейчас в Госдуме Геннадий Семигин, это глава комитета по делам национальностей, впервые встречается мне этот человек.
И мне, кстати говоря, тоже.
Да, правда, странно. Призвал этот депутат финансировать обучение мигрантов русскому языку в других странах. Ну, то есть, чтобы человек уже приехал сюда со знанием русского языка. Идея прекрасная, непонятно, как влиять можно на другие страны с тем, чтобы...
Нет, финансировать, и чтобы другие страны это делали.
Да.
Не мы.
Не мы, нет.
Не мы должны финансировать обучение русскому языку в других странах. Что просто бред. На мой вкус. Я вот когда такие инициативы слышу, просто хочется понять сразу, почему тот или иной человек, который эти инициативы произносит, вообще имеет право произносить все это вслух. Потому что это антигосударственно просто. Вот такая инициатива, это антигосударственно. Это против... того, чтобы наше государство нормально развивалось. Давайте закроемся сами здесь у себя на острове, никого не будем еще нашему языку учить. Наш великий, русский, могучий, такой весь культурно богатый, но только наш, никому не дам.
Да.
Ни в коем случае. И сам себе там где-нибудь ищи и учи. Ищи деньги, чтобы сам, за свои бабки.
Да, а не попроси за мои бабки. Там своего Мирзиёева, чтобы он тебе денег дал.
Да, ну и как собираемся развивать, называется, страну с такой политикой?
А, ну, то есть ты, а ты хочешь, чтобы мы платили другим странам, ну, то есть помогали им каким-то образом в обучении их граждан русскому языку?
Идеальная схема там. Была бы такая. Или да, тут. Там. И там, и тут. Везде. Везде. Да, но мы же заинтересованы. Это же наш самый главный товар. Ничего круче у России нет.
Чем культура,
в смысле, русский культура, язык? Да, и наш язык. Ну, на самом деле, так у кого угодно.
Ну, в общем, да.
Ты через это, ты можешь продать все, что хочешь. Ну, вот у нас, я учил испанский в институте Сервантеса.
Так.
Правда, это за деньги происходит так. В институте Сервантеса. Но это государственная история испанская. В центре по всему миру.
Ага,
вот где Виталий носитель Филип языка как раз пишет, учат, учат тебя испанскому языку и культуре. Они там культуру тебе прививают, понимаешь, так или иначе.
Угу. То есть ты все теперь знаешь, да, про ну, хамон?
И тебе и там и про хамон, и про и что угодно. Ну,
про Саграду Фамилию.
Разные бывают преподаватели, но тем не менее они делают именно это. Они стараются преподавать нестандартно, продают тебе страну целую. А в случае с испанским даже регион, не только страну. Угу. Включая Латинскую Америку. У меня, например, кубинка преподавала там.
Прикольно.
Да, я даже акцент кубинский из-за этого как-то приобрел. Он другой, испанский, да? Да, он вообще другой. Там, черт ногу сломит. Я первую неделю не понимал, что она говорит.
То есть ты бессмысленно учил язык?
Не-не-не, потом все как раз нормализовалось. Но я к тому, что они тебе именно... Вот в основном продают главный товар, это вот эта вот культурная экспансия. А не знание языка на самом деле. А мы говорим, нет, пошли они все, чурбаны, пускай сами учат наш великий язык.
А нам вообще нам, не нужны,
а вот эти нам вообще говорят. Не нужны, но это же бред.
Нужны. Не нужны? Нет, не нужны. Пускай они едут не сюда, пускай вот там у себя в Узбекистане работают. Вот так они говорят.
Угу. Ну это кошмар.
В России нам не нужны, приезжие, они отбирают наши рабочие места.
Ну я понимаю, дядя Вася на кухне, как там, бытовой националист.
Да.
Причем бытовой националист, мне кажется, он на кухне должен сидеть. И вот этот дядя Вася на кухне, пускай говорит все, что угодно. Когда дядя Вася вдруг в Государственной Думе начинает об этом говорить, это уже другого абсолютно уровня высказывания. Это кошмар, на мой взгляд. У меня...
Истопник в магазине 8 лет работает. Русский так и не выучил. Но работник правильный. Простите?
Кто такой истопник?
Это тот, который топит печи. Я знаю.
Да?
Да.
Истопник это называется, да?
Да. А почему он в магазине работает?
Что, магазин продуктовый? Продукты Италии. И там чувак...
Может, он... Печь для пиццы топит.
Боюсь, что нет. Да, магазин в селе, пишет Виталий Фили.
Так, жми пятую кнопку, пора.
Пятую прям?
Да.
Рубрика «Ни о чем».
Просто демонтажер Амич сразу написал, что это в рубрику «Ни о чем». А кто мы такие, чтобы ему перечить?
Согласен.
Пишет, я жену бужу гимном, наушник в ухо сую. Она обожает в 6.02 слушать гимн, и ароматы кофе тоже любит. Я завариваю ей кофе, встав в 5 утра, и как-то раз услышал в общении с ее подругой, типа, я не просплю, я приеду, у меня гимн в 6 утра.
Теперь это я очень себе... мило, конечно, кроме 6 утра. Зачем вы это делаете?
Ну, может, ей надо в 6 утра вставать куда-нибудь. И он включает ей гимн России в 6 утра. Понимаешь, как круто?
Нет.
Заваривает это... кофе это и, да. И включает гимн. Убило бы.
Согласен. Ну, за гимн как будто, знаешь, непатриотично убивать нельзя.
Факт, да.
Вот, задумайся. Это такая дилемма тебе сразу, раз с утра. Казалось бы.
Да.
Скотина мне в уши прям.
Да, но гимн.
А с другой стороны, гимн, да.
Сразу встать надо, гимн, если звучит.
Да. Великая же наша страна, правильно?
Да, и ну слушай, ну у нас и гимн классный.
В 6 утра что угодно не включи, не очень я буду доволен. В 6 утра нормальный гимн играет и по телевизору, и по радио, и в кровати. У нас, кстати, в 6 утра он не играет, он играет у нас в 12 часов ночи.
Да, в 6 утра у нас не играет почему-то гимн. А почему, кстати, говорим?
Надо в 6 утра сделать, согласен.
Согласна. Пускай Щукин здесь стоит стоит.
Так, мы отвлеклись, по-моему, от наших таджикских друзей, которых не хотят учить почему-то русскому языку.
Да, все просто, Евгений 135-й врывается. Чтобы развивать русский язык, надо запретить в России разговаривать на другом.
А? Ну, как это вы сделаете? Как вы можете запретить в России разговаривать на другом языке? У нас есть несколько еще региональных государственно признанных языков. Как вы это сделаете? Официальных вполне.
Да, вы в можете... Татарстане татарский,
да, конечно, но...
в Дагестане дагестанский.
Бесконечное количество. Как вы запретите разговаривать на других языках в России? Нет. Но преподавать надо наш язык везде и всем. И финансировать это за счет государства.
Вообще запретить, причем дома, пишет Йо. Да, и приходить туда комиссии из 5 человек и проверять.
Вот, как нет, мы выяснили. Как только заходит комиссия, мне сразу предложение нравится, ничего не могу с собой поделать. Вот 5 человек, комиссия, все что угодно пускай инспектируют, мне вот прям по кайфу. Но вот с языком, мне, я когда увидел эту новость, мне прям резануло, честно скажу. Я ненавижу просто такие инициативы. Вот когда начинают такие вещи разжигать,
да.
Мне кажется, это не просто вредительство. Это какое-то нацпредательство, ей-богу. Вот когда начинают вот про эти вещи разговаривать. Я, главное, не пойму. Они делятся, каждая подобная инициатива делится тоже на два подвида. Первое, это искренний человек. Ну, нацик там всех других ненавидит и не хочет, чтобы на нашем языке хоть кто-либо разговаривал. А вторая категория, это те люди, которые хотят переименовать Киевский вокзал.
А,
в это западный еще какой-нибудь.
Любимые мои,
да,
вообще,
хотя да. В западный тоже плохо.
Тоже не очень, да. Пускай переименовывают в...
Это все тоже оттуда. Какие-то странные перегибы, где уже, ну, пора перестать гнуть.
Ну, с другой стороны, а кто, значит, будет у нас определять, странный перегиб или не странный? Ты у нас самый умный.
Ну, наконец-то признание до меня докатилось. Ну, слава богу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений. Доброе утро, Георгий.
Доброе.
Не помню, чьи слова какого-то великого. Прежде чем стать нацией, надо стать сначала людьми. Uh-huh. И вот эти вот, как выразилась Евгения, ну, такие мелкие национализмы, но типа там по-русски. Но я, например, не только недавно, несколько раз уже был, когда перед тобой в КБ, как правило, киргизы работают очень много в Москве. И перед тобой по-киргизски лепят, что-то смеются, что-то это. И ты знаешь, как дурак на кассе. А они болтают и болтают. И ты вот думаешь, блин, ну...
Про этику я как-то сказал одному, говорю, вы понимаете, что это как бы некрасиво? Он не понял.
Слушай, я говорю, неэтично. А вы куда пришли? В винотеку имени Джованни?
Не, дело в том, что у них нету этого, понимаете, вообще. То есть понятия... Uh-huh. А потом по поводу учить русский язык нашей власти. Я не
поняла. Этики.
Этики. А потом по поводу наших властей, чтобы учить русский язык, а может лучше позаботиться о том, чтобы какая-то была, так сказать, регуляция количества мигрантов на рабочих мест, как-то вот это регулировалось не только законами рынка, когда uh-huh. работодателю, естественно, выгодно, как мне выразился вот uh-huh. один. Плотником отработал 17 лет на стройке человек, а прораб ему открытым текстом. Мне проще взять двух таджиков, платить uh-huh. тем меньше на 10 тысяч, с них брать еще 10 тысяч, как бы типа как взятку, и uh-huh. они не болеют и не отпрашиваются. Uh-huh. И это понятно, что работодателю это выгодно, но в итоге-то население...
Ну, отлично, нет, давайте...
Так это и вам выгодно, потому что
делать,
вы потом за этот ремонт меньше
давайте
заплатите.
Давайте тогда делать так, как невыгодно. Давайте сыграем в эту игру еще разок. 70 лет играли, доигрались. Теперь давайте еще раз поиграем. Уже согласились же все вроде как, что в капиталистическом обществе живем. Или мне что-то поменялось? Я как-то...
Кто-то хочет
длинная
обратно?
Была ночь. Я, может, что-то пропустил. Вроде как в капиталистическом обществе живут. Поэтому я не понимаю, когда кого-то нервируют законы рынка. Извините, так оно работает. Если человек стоит дешевле... работу выполняет примерно на том же уровне, плюс еще не болеет и не отпрашивается.
Да, конечно, хочется такого работника
то,
себе.
Да, ты берешь того работника. Значит, дальше. Про мигрантов, которые стоят, разговаривают на своем языке и смеются. И чего теперь? Объясните мне, пожалуйста, в чем проблема? Ну, стоят они, разговаривают на своем языке и смеются. Но вы рядом стоите на своем языке, смеетесь. А в каких-нибудь Соединенных Штатах вы будете выглядеть вот так вот. Вы приедете, будете стоять, разговаривать на русском и смеяться. Только вам там никто слова не скажет.
Ух ты, потому что... приехали.
А потому что плавильный котел. Потому что приезжайте и дайте нашей стране все, что можете дать. А мы за это вам отплатим, по крайней мере, тем, что не будем смеяться, когда вы будете разговаривать, и не будем негодовать, когда вы будете разговаривать на русском языке и смеяться.
Слушай, Это вообще странное заявление, вот, которое мы сейчас слышим, угу. про то, что вас смущает, что в вашем присутствии кто-то разговаривает на другом языке. Угу. Это очень странно для России.
Да, это... причем...
Для Москвы еще более странно.
Все эти люди, которые говорят вот эти вещи, они же жили в одной стране. Я не жил с ними в одной стране.
Ну да.
Да. А эти люди, в том числе те, кто такие инициативы выдвигают, они жили. Причем значительную часть своей жизни. И все были союзом братских народов. А сейчас вдруг так сильно друг друга не любят, что ж язык хотят запретить. Изучать. Какой же бред? Просто какой же бред? Это же хорошо, когда у тебя к тебе приезжают люди со всего мира и учат твой язык. И у тебя здесь работают, размножаются, учат дальше, внедряются в культуру. Это важная часть, ассимиляция, да?
Да.
Становится частью того самого русского мира, о котором мы так часто в последнее время говорим.
Я тебе больше скажу, что люди, которые приедут и здесь, например, будут со своими семьями, угу. то их дети уже будут русскими. Ну, я имею в виду по
Конечно.
Складу ума.
Конечно.
Но это почему-то никому не приходит в голову.
Так это
что-то я не помню, чтобы наши раздражает. Туристы в Италии или в Китае в магазине разговаривали на национальном языке страны пребывания.
Да, вот именно.
Стратегический инвестор.
Ну, вам сейчас скажут, что это не туристы.
Да какая разница?
Так вот в том-то и дело, что разницы никакой. А сейчас они, огромное количество наших вот пориджей, значит, соевых, свалило, например, в Грузию.
Да.
И там так сильно расстраиваются, когда они тоже разговаривают на русском языке, и им так не по себе, потому что они видят, как на них со всех сторон смотрят, а там все понимают. Угу. Я напомню, просто делают вид,
что
не понимают, что это чужой язык. Им так некомфортно, а мы уподобляемся, я правильно понимаю?
Правильно, конечно. Ну, но отлично. Только мы не понимаем. Проблема в том, что мы киргизского не знаем.
Слушай,
могли
вас,
бы выучить, кстати говоря. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
То, что я сейчас скажу, вот да, вы меня не вините только, это ни в коем случае никакой не национализм. Вот эта тема с языком, это как следствие на самом деле. Первая причина, это просто люди подустали немножко. От этих людей.
От каких вот. Людей?
От иностранных граждан.
Да их нет уже давным-давно. Никого.
У нас после пандемии все отвалились. Каким образом?
Вы приедете в спальные районы, в Перово приедете, посмотрите, кто играет на детских площадках, кто в магазинах. Ну и вообще в целом это просто как превращается, ну, может быть, не по теме, как гетто какое-то.
Ну, извините, это спальный район. Да.
Поэтому язык, это все в эту тему, как бы. Поэтому, ну, я просто тоже работаю с гражданами Киргизии, Узбекистана, я их на работу принимаю, вот. И как бы, ну, киргиз 5 лет назад и киргиз сейчас, это совершенно вообще разные люди, разные взгляды.
Ну, а в чем разница?
А в чем разница, да?
А, разница в том, что... Все, ребята очень хорошо себя стали чувствовать тут. Стали зарабатывать побольше, чем наши соотечественники.
А это разве плохо? То есть мы завидуем Киргизм. Людям, которые зарабатывают больше? Такая схема, получается, работает?
Нет, это от этого все пляшет. Просто чем больше человек зарабатывает денег, тем по-другому
все становится. Так это же хорошо, понимаете? Вот в очередной раз, я понимаю, там зависть, все, начали зарабатывать, они украли наши места, значит, рабочие. А если он зарабатывает больше здесь денег, значит, он больше платит налогов. Да. Он больше платит налогов, так или иначе. Просто он вот покупает, потребляет вокруг себя, он больше приносит, значит, денег государству. Так где минусы? Чем больше людей зарабатывают больше денег, тем лучше, нет?
Да. Нет, я вообще не вижу никакой проблемы в этом. Серьезно. Я видишь, я пытаюсь с тобой спорить, но мне это на самом деле прям вот
не, это я понимаю.
Очень тяжело. Потому что...
Лицензии, экзамен, изучение истории, культуры, языка, все это дисциплинирует. В результате должны оставаться самые достойные, пишет Смит. Это уже какие-то, знаете, нюансы. Но то, что мы должны учить языку, это факт. Мы должны в это вкладываться не только в Таджикистане или в Киргизии, вообще везде.
Вот понимаешь, вот тоже, видишь, у нас люди, что такие прекрасные филологи и лингвисты, что могут лихо отличить киргизский или какое-нибудь наречие таджикского от, например, аварского, лингинского или чеченского языка. А это языки народов России, пишет нам Виталий Фили. Да нет же.
На слух, может, и не отличат. Абсолютно точно. 100%.
Вот тут, скорее всего, идет речь о том, что человек думает, что он внешне отличит. Я никогда в жизни никого не отличу.
Носителя языка ты имеешь в виду?
Ну да. Ну, ты видишь, ты понимаешь, что он, наверное, не чеченец, скорее все-таки киргиз.
Ну да. Тут... Все-таки отличишь чеченцев. Тут...
Да. Киргиза. Здесь да, а киргиза-казаха нет.
Мигрант не платит налогов, как граждане РФ. Он покупает патент раз в год, и все. Как-то он не платит налоги, а он вот в магазин не ходит, он ничего не покупает здесь.
Конечно.
Товар не потребляет.
Конечно. Ну, то есть,
потребляет,
да, а потом... любое проживание человека в стране – это отдавание денег этой стране.
Так или иначе.
Когда вы едете туристом в Италию, вы оставляете деньги в Италии.
Да.
Даже если вы купили эту поездку свою туристическую в московском туристическом бюро. Вы туда приехали, купили бутылку воды. Италия заработала.
У меня киргизы работают, получают 70 тысяч рублей, не болеют, работают в неурочные, в выходные, ни слова против, пишет Фри-Фри. Да пускай работают. Это на самом деле, вот сейчас мы сваливаемся немножечко в другое. Речь же не о том, кто как работает, кто сколько получает денег, кто обнаглел, кто не обнаглел, на каких, где площадках, кто гуляет и так далее. Речь вообще не про это. Мы говорим про русский язык. Почему, куда ни плюнь, везде какая-нибудь сволочь преподает нам английский?
Везде.
Огромное количество курсов, которые рекламируются из каждой дырки просто уже. Все они, значит, со словом «eng», «english», он «first», он «second», он, значит, «34», короче, огромное, бесконечное количество. Любой... кто просто владеет языком, уже считает, что может его преподавать. Складывается у меня порой такое впечатление там, в Англии или в Соединенных Штатах. Где то же самое на русском языке? Где наши школы русского языка? Ты слышала хотя бы про... Ты вот занимаешься этим профессионально. Русским языком.
Да.
Посвящением на тему русского языка.
Ты продвигаешь
русский язык. У нас бывают школы русского языка по типу всех вот этих английских?
Таких в таком масштабе совершенно точно нет, причем нигде. Есть, конечно, центр изучения русского языка при посольствах, практически во всех странах, но это далеко не везде пользуется популярностью, пользуется спросом. У меня даже была серия программ, на самом деле, про русский язык в разных других странах. Что-то как-то не очень.
Да я представляю, как это при посольстве. Посольство не должно заниматься преподаванием языка.
Ну, то есть, это, понимаешь, такая вроде как будто бы навязанная функция, которая у каждого посольства
есть. У нас есть Россотрудничество, например. Целая гигантских абсолютно размеров организация.
Да.
Которая все, что порой делает, это чаепития какие-то устраивают в русских домах.
Угу.
Которая должна в том числе и этим заниматься. Ну, в общем, это...
Чаепитие в русском доме это вообще странное мероприятие. На него приходят русские. А должны приходить местные.
Да, да,
в этом весь прикол, понимаете?
Да, русский дом — это такая комьюнити для своих обычно, а не экспансия. Это должна быть диаметрально противоположная от этого заявления политика государства, связанная с языком. Не русский язык всем запретить учить, и пускай сами учат за свои деньги, а наоборот, мы всех научим русскому языку. Всех вокруг.
И профинансируем это?
И профинансируем. Всех, кто забыл. Всех, кто очень хочет забыть, а таких сейчас просто гигантское количество, и всех тех, кто даже никогда не знал.
Да вы только что подкинули прекрасный стартап, пишет 5 копеек.
Это какой, школа русского языка?
Да, не уверена, что это...
Будет у вас проблема, учитывая, что наши депутаты не очень будут вам в этом способствовать, суть по всему. И пока вы будете открывать школу русского языка, они будут с трибун больших и высоких говорить о том, что его вообще не надо никому учить и никому преподавать.
Пускай сами себе преподают. Я тебе больше скажу еще. Знаешь, в чем история? Отдельная сложность. Не очень-то большой популярностью пользуется такое направление, как обучение людей на профессию преподавателя русского языка как иностранного. Вот. Это тоже
нюанс. Сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10:06 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале. Все это ведет Александр Казаков. Присоединяйтесь. Узбеки, азербайджанцы и пр на своем языке говорят матом про русских и смеются над окружающими.
Узбеки, азербайджанцы. Какая каша в голове?
Это Евгений 135.
А, понятно. Вообще просто все узбеки, азербайджанцы, итальянцы и китайцы. И что за странный такой этот ряд какой-то...
Понимаешь, да, и вот, да, конечно, им же больше не о чем поговорить, они только о Евгении 135-м и говорят.
Но а, вообще, ну конечно... да, все вокруг, они, конечно же, все, да. И главная их задача — это смеяться над вами, угу. Имейте в виду, то есть других тем для шуток даже нет, то есть, ха-ха, это же да. Женя идет 135-й, ну и смешно.
Но если в красном и белом это происходит, то, конечно, смешно. Согласись.
Спалились.
Тут бы и мы посмеялись.
Согласен,
немножечко. А вот Елена пишет, что часто слышит, как мигранты говорят своим детьми на русском, и многие их дети, даже маленькие, уже неплохо говорят на нашем языке. То есть они планируют в России жить долго. На перспективу это очень хорошо.
Но они не просто планируют. Их дети, они уже граждане Российской Федерации.
И если они здесь родились, конечно.
И они будут разговаривать абсолютно чисто на русском языке.
Ну, конечно, естественно. Да, это нормально вообще.
Потому что они здесь вырастут, они пойдут здесь в школу, везде-везде, они в среде, все. Это русские наши люди будут. Как ни крути.
Да. Не важно, что они будут при этом звать как-то вот традиционно.
Да у нас что, странных имен, что ли, не хватает? Мне, знаете, некоторые имена чисто русские. Меня тоже раздражают просто невероятно.
Я понимаю, про
кофе, да. Про кофе и про чай, про что хочешь, да, можно, но... Я уже говорил как-то вот имя Данила, ну ничего не могу с собой поделать. Раздражает.
Где-то плачет один Козловский.
Да, вот просто вот именно в форме Данила.
Я понимаю, в вот форме это... Данил нет.
Ну, как ты понимаешь, что есть по касательной все-таки это даже Данила. Да. Но не так раздражает, как Данила. Ну,
а еще Данил.
Тоже плохо.
Да, без А на конце.
Тоже плохо.
Три варианта.
Ну, с А худший вариант.
Даниэль.
Даниэль — это армянский вариант. Тоже раздражает, да. Но какой ты Даниэль, если ты все равно Даня.
Ну,
то есть какой Даниэль?
Может, и Эля.
Чего? Какая Эля?
У меня Эли. У меня дочь же зовут Габриэль.
Ну?
Хотя она не армянка, я не знаю, как так вышло.
Ну, то тут у тебя тоже там...
Да, есть, конечно, вопросы.
Вмешались, так сказать, да. Меньшинство народности.
Я сначала, когда я только-только ее родила, очень сильно выделывалась и говорила, что она не Габи.
Ага.
И сказала, что она Эля. А потом я поняла, что это какой-то бред.
Назвать да, ребенка, ну ты, конечно, Габриэль, странный человек.
Да, и называть ее Эля. Да, ну, в общем, все, она там первые год три пожила Элей, а сейчас нормально Габи.
Ладно, давай,
да.
Давай
короче,
дальше.
Да, все, угу. Дальше. Знаешь, я придумала такую тему про делегирование.
Угу.
Да, естественно, она рождена, как все в моей голове, рождена ремонтом. Больше нет, ничего я уже генерировать не в состоянии. Я поняла, что я вот сейчас пошла по схеме, когда я очень много всяких вещей делегировала специально обученным людям.
Uh-huh.
В частности, там, не знаю, выбор крана, условно говоря, и там какие-то вот такие вот вещи. Это все у меня осуществляет дизайнер, она там сама как-то что-то там это самое. И я не имею к этому никакого отношения. Ужасно удобная схема, всем советую. И я подумала, что было бы классно делегировать еще что-нибудь. Ну, знаешь, то, чем мы обычно занимаемся. И вот что бы это могло бы быть, если бы была бы такая функция нанять себе специально обученных людей для решения разных задач. Ну, то есть есть задачи, которые мне нравится решать. Например, мне нравится готовить. И вот это я бы не отдала. Я бы готовила
бы всегда
сама. А это
называется делегирование?
Ну, я просто красивое слово.
Нет, выбрала. Просто, по-моему, все, что ты сейчас описал, это не делегирование.
Ну, ладно, хорошо.
То, что ты наняла этих людей, ты им деньги за это платишь.
Да.
Это не делегирование.
Ладно, хорошо, нанять.
Да.
Давай.
Кого бы еще нанять, чтобы он что-нибудь делал за вас?
Да, вот если бы у вас была бы такая возможность, чтобы это не вы делали, а кто-то другой.
Интересно.
Что бы это было? Вот кто бы что бы за вас делал? Вот я знаю, что, например, что ты любишь водить машину, поэтому ты бы водителя бы не нанял.
Нет, не нанял бы. Угу. Я и сзади не люблю сидеть.
Вот.
А я сегодня еле доехал. Нет, ну прям реально не люблю. Серьезно. Меня сзади всегда укачивало всю жизнь. Вот прям просто не люблю сидеть сзади. Какая бы машина ни была. Правда, не ездил сзади на Майбахе. Надо попробовать.
Я ездила.
Да.
Но я была в таком состоянии, как ты.
Понятно.
Поэтому я не поняла.
Раскрытие темы Захара. Да, это именно она. Давайте попробуем придумать себе Захара подо что-нибудь.
Да.
Представим, что у вас есть безлимитный абсолютно бюджет, есть на все готовый Захар. Куда вы его запустите? Что он должен делать? Чего бы вы отдали на откуп этому человеку?
Убираться.
Банальщина.
Банальщина.
925-48-94-8. Это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните. 7373-94-8, код 495.
Ой-ой-ой. Какая вечеринка, а? Да. Нажми.
Экспертиза.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Знаете, доброе.
Я помню, советское время застал, и помню, профессионалы были, так сказать, как бы нанимали профессионалов в большей степени, как сейчас там ни одного профиля, министра, ни одного образования профильного нет, честно говоря.
Ну да.
Так сказать, менеджеры по большому счету управляют. Угу. Ну, соответственно.
Менеджеры управляют. Хорошо вот, было.
Да, эти кадры, которые решали все, в свое время Сталин изрек такую фразу. Ведь, в общем-то, мы были привлекательны для всего мира, собственно говоря, язык наш изучали, в общем-то, так сказать, не, насильно ведь мил не будешь, собственно говоря, люди по доброй воле.
По доброй воле, да, ну понятно. Не наняли бы никого, короче.
Да.
Нет, ну я бы сейчас вот уволил бы действительно вот этих людей, которые действительно нет профессионального образования, нанял бы вот коммунист, ведь они от фашизма нас спасли, отстроили нам страну. Угу.
Согласен, согласен.
Что-то все не
всех,
очень.
Всех, да, просто, ну, все не так, четко политика партии да. сегодня продвигалась, да. Уволить всех, нанять коммунистов, спасли от фашизма. Пойди поспорь.
Да.
Вообще, без вариантов. Ну, да. Вот и все.
Грузил шариком, нанял бы повара, массажиста, уборщицу и коммуниста Владимира. А коммуниста Владимира зачем?
Просто он, это типа, знаешь, шут, комик, там как хочешь, стендап прочитал. Да, да, да. Почему нет? У нас это входит в правила. Массажиста и уборщицу. И повара. Ну вот повар, это круто. Вот я, наверное, хотел бы, чтобы у меня был повар, но только мне нужен такой повар, который прям... Вот готовит, так готовит.
То, что ты, знаешь, не умеешь.
Вот была новость, что повар Си Цзиньпиня приехал в Москву за неделю до самого Си Цзиньпиня. Тут готовился встречать, значит, хозяина коммунистического. Вот такой повар вот хочу. Ну, то есть, что-то мне подсказывает, что очень вкусную курочку кунг-пао готовит повар Си Цзиньпиня, понимаешь? Вот такой.
Ну, думаю, что да, да.
Вот прям повар так повар. Из мишленовского ресторана, чтобы он вот все умел делать и очень вкусно. Mm-hmm. Такого повара. И он был вот у меня как Яндекс.Еда. То есть ты прям берешь, заказываешь повару, он тебе сразу все готовит. То есть вот моментально.
Так повар хотел
да,
бы.
Да, классный интересно. Был бы повар. Я бы уважал бы повара. Я бы дружил с таким поваром, он меня кормит. Это хороший человек. Вот повар, да.
А что тебе еще оставалось так? Какой ты все-таки этот изысканный человек? Нет, я вот водитель.
Ну вот, что-то у тебя какая-то банальщина.
Ну, банальщина, да,
водителя. Водителя? Ну зачем водитель нужен вообще?
Ну это клево. Вот прям классно. Я тебе говорю, что у меня прям даже вот это вот, чтобы, значит, я ему звонила и говорила бы: Саша, здравствуйте, я буду выходить через 15 минут.
Александр, машину подготовьте, пожалуйста. Да, музыкант у нас. Саша водитель, Саша музыкант. Саша у нас на все руки мастер. Еще иногда звукорежиссер.
Да, все это Казаков.
Да. Я бы не допустил никого ломать стену дома для расширения пространства, пишет Демонтаж Рамич. Но немного подумав, послал бы Фомину с мужем в Леруа покупать крепежи и все такое. Кажется, они опытные. Да, делегировать вам покупку всякой истории под стены.
Я бы не смогла.
Да, она ничего не может,
понимаете? Я же этим не занимаюсь.
Она единственное, что может, делегировать, как она выражается. А вот выбрать крепеж... Это не в состоянии. Я бы нанял человека, чтобы вместо меня ходил на тренировки, пишет стратегический инвестор. Причем
это
было
я,
круто, если
стратегический
бы
инвестор.
Это вам бы засчитывалось. То есть вот это да, это было бы круто. Он тренируется, а Качаетесь вы? Да, 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 как в компьютерной игре. Как? Знаешь, раньше было, и, наверное, сейчас тоже есть там, в каком-нибудь World of Warcraft. Нанимаешь человека, он тебе прокачивает твоего персонажа. А ты потом берешь уже, у тебя уже там на 80-м уровне, уже король.
Круто.
И это стоит денег. Вот так же хочу. Я бы такого тоже нанял.
Захар должен будет ходить по магазинам, не обязательно что-то покупать, главное изучать, а потом мне все рассказывать. Денис девятиэтажник такое придумал. Денис девятиэтажник не любит ходить по магазинам.
Да, а что там изучать? Вот ну... представляете, Денис, как вас по батюшке, не знаю. Пускай будет Эдуардович. Денис Эдуардович такой кефир видал сегодня в магазине, да.
Да, всего 2,5%?
Да.
А калорийность вообще пониженная.
А что, расскажи мне, а что бы было в отделе печенья новенького в печенье?
Да, да, да.
Ой, в печенье он целый список. Странный был в магазине. Конечно, у вас Захар. Делегировал бы Евгению, чтобы каждое утро теряла ключи от машины в моей машине, и Георгия, чтобы их потом искать.
Так он не нашел.
Да, не нашел, тупо было. Потому что они оказались на самом простом, легкодоступном месте в этой машине. Но они были в машине, это правда. Я бы наняла кого-то, кто меня бы записывал на всякое. И вообще вел бы всякие мои расписания и напоминал, чтобы я никуда не опаздывала.
Секретарь.
Ну, по факту, да.
По факту, да.
Помощник, секретарь.
Звонил бы вам, говорил, Татьяна, сегодня у вас маникюр в 13:30.
Ну, это надо быть очень... занятым человеком, чтобы он прям, чтобы от него реально была польза. То есть я понимаю, что в какой-то момент без такого человека вообще невозможно.
Да, но это ты должен быть ты можешь замотаться. Уважаемым гражданином, да.
Ну да, но это должно быть у тебя прям очень-очень-очень много дел.
Какие у нас у баб дела, я тебя умоляю.
Ты мне не нужен, я говорю, мне пожрать по этому поводу давайте сюда. Вот это вот все. А пожрать хорошо. Не сердитесь на вопрос не по теме.
Нет, никаких вопросов не по теме, я уже прочитал. Там дальше там какая-то духотища про Горького.
Какая ты злая. Все-таки тебе сказали, не сердитесь, а ты рассердилась.
Я не рассердилась. Я бы нанял Евгения 135-го в качестве сомелье.
Не угайся.
Не угайся.
Не угайся. Ты чё угайся? Поэтому не ругайся, да.
Можно я так тоже буду говорить?
Не угайся. Горький — это наш классик, пишет Виталий Фили.
На самом деле, я просто не знаю ответа. Был ли Горький фанатом Ницше, поэтому я говорю, что не буду отвечать. Я не знаю, Елена, простите, я изучу и отвечаю.
А там такого формата вопрос? Был ли он форматом Ницше?
Фанатом.
Фанатом?
Да.
А я сказал форматом, да?
Форматом Ницше, да. Ты молодец.
Ну, вдруг он был... в PDF-формате, а не в формате Ницше. Так, я Татьяне могу помочь.
Не могу.
Не могу помочь. У моей жены ГИН в 6. Кстати говоря, получается, вот в качестве будильника вас жена наняла.
Делегировала.
Тоже неплохо. Да, делегировала функцию будильника вам. Садовник новый нужен нам, старый умер от ковида, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Как-то слишком прозаично про это. Как-то ну, даже как-то пугающе.
Без трагического оттенка, да.
Как будто вот за тем же кефиром. Так, что нам нужно еще? Молочко и десятки садовник. Куда закончился предыдущий.
Ужас.
Это реально кошмар.
Да.
Мойщик собаки мне нужен. Весенний-осенний период. Слушайте, мойщик собаки, не знаю, а вот...
Выгуливатель.
Выгуливатель собаки.
Я
обожаю собак, ненавижу гулять с собаками. Ну, прям не люблю. Вот гулять с собакой не люблю. Поэтому не завожу собаку, честно признаюсь.
Ты вообще не любишь гулять?
Не, я люблю гулять, когда хорошая погода.
Ну, понимаешь, а ты живешь в Москве. Какая хорошая погода?
Да, в этом-то и проблема. И с собакой люблю гулять, когда хорошая погода. А вот когда ночь, слякоть, и тебе надо идти еще с собакой час гулять, вот это...
А собака любая требует, чтобы с ней гулять или час?
Ну, по факту, да, конечно. Ну, нормально, если это у тебя не тойтерьер какой-нибудь. Он тойтерьер у тебя и на подушку на твою сходит, то ли.
Бульдог у тебя, его надо тоже часто
гулять,
да?
Конечно,
ужас.
Да, и вот человек, который гулял бы с собакой, было бы круто. У нас, кстати говоря, вообще эта история не продвинута.
У нас...
С выгульщиками собак.
Что, у нас есть целые компании, целые бюро, которые этим занимаются.
Да, у нас это все на... в базовом уровне.
Ну, ты имеешь в виду, что, например, в каких-нибудь штатах вот это вот я выгуливал собак, когда
учился в третьем классе. В штатах не знаю, я знаю про Аргентину, например.
А, в Аргентину.
Аргентина супер...
Хорошая погода.
Аргентина собачья страна. Вообще страна же делится на кошачьи и собачьи.
Да, у нас какая?
У нас кошачья.
У нас кошачья,
да. У нас кошачья страна, да. А Аргентина на 100% собачья. Там бешеное количество собак. И там, ну, там вообще, вот, любой кадр, посмотри, аргентинский, там, Буэнос-Айрес, планы, вот, как пролет по улицам города. Ну, в Google картах можешь пролететь по Буэнос-Айресу, там на каждом шагу будут собаки, их там реально очень много.
Классно.
И там гуляют с собаками вот эти выгульщики тоже повсюду, у них по 10 собак сразу, они идут со всеми этими собаками, они там прям как член семьи практически.
Это я думала, что это по-другому выглядит, что ты гуляешь, например, вот с 10 до 11 ты гуляешь с фаширским терьером Томом, а с 11 до 12 ты выгуливаешь той терьера
Ты пока будешь с Томом гулять, той терьер обгадит весь дом там. Ну а как ему, в туалет же хочется?
Просто нет, понимаешь, а фаширский терьер съест той терьер, если ты будешь их одновременно выгуливать.
Ну почему? Нет, ну ты если профессионал, этим занимаются не как вот ты сказала, я там был, когда в школе выгуливал. Нет, это профессия. Профессиональный человек, он только этим и занимается, это его работа.
Классно, как
и,
интересно.
Ну, он знает, какие есть у тебя вот в твоем этом пуле собаки, какие злые, какие добрые. Он этим занимается чуть ли не всю жизнь. То есть там
прям профессия.
Да-да-да, и выгульщик собак, он, ну, если не член семьи, то, ну, как минимум, он вхож в твой дом, у него есть ключ от твоего дома всегда. Ну,
конечно.
Да, ты уходишь на работу, он гуляет там с твоей собакой, в любой нужный момент ты можешь выгулить собаку. Он с тобой, ну, это близкий, короче, человек, без которого ты, в принципе, не можешь даже себе представить. Жизнь, и это не какая-то... Вот
прихоть и роскошь.
Как мы сейчас, да, говорим вот про Захара, который будет обеды готовить, личный повар. Нет, это абсолютно обыденная история для Аргентины. Это не богатая же страна.
Ну да.
Поэтому там вот такого и не было бы так, не была бы так популярна профессия, которая требует огромное количество денег.
Классно как.
Да.
Это очень интересная вещь, ты мне сейчас рассказал просто.
У нас вот такого нет. Поэтому. Интересно. Есть, ну, конторы, да, но это не на таком уровне совершенно.
Собака это Герасим, пишет Зурита. Ужас, ужас. Ужас.
Да.
Кошмар. Ну что, слушай, это циничная программа.
Дайвингом занимались они там, да.
Гулять с собой я люблю. Для здоровья полезно. А вот мыть, особенно весной, это пытка. Просто у меня заниженный. А какой у вас пес, Дробек Сергеевич?
Корги. Какой еще бывает заниженный пес? Кроме корги.
Нет, такса.
Такса.
Да, ладно, а еще, да, вчера такса. Я видела такую штуку, она такая смешная была. Я не знаю, как эта порода называется. Она тоже заниженная и очень волосатая. И прям вот она прям метет, знаешь, как вот метелка такая есть у трактора, которая подметает. Вот это вот такая вот штука, их две было.
Нет, это да, это мыть, конечно, геморрой.
Да, я себе представила, они такие грязные, просто невыносимо. И хозяйка так идет, на них смотрит. Я вот прям понимаю, в ее глазах все отражается.
Это прикольно, вот в новых всяких домах делают. Может, кто-то живет? Расскажите, насколько это пользуется популярностью. В новых домах делают специальные такие поддончики для того, чтобы мыть собак.
Да, типа в подъезде.
Да,
лапки мыть.
Есть ощущение, что никто и никогда там не моют собак.
Я тебе потом расскажу.
Да?
Да.
Там какой-нибудь гадостью занимаются, да?
Нет.
Нет?
Нет, нет, нет. Я не знаю, просто пока у меня никто не живет в доме.
Ну да.
Но штука такая есть.
Во всех новых домах,
да,
она
интересно,
есть.
Будет ли она пользоваться спросом. Правда, интересно.
Чистильщика одежды и обуви, чтоб стирал, гладил и так далее, пишет Константин Нарлы.
Ну, ты уборщица же. У нее есть такой функционал.
Да.
Да. Ну, да, чистильщик обуви — это отдельная моя боль. Но у меня есть такой человек, это муж.
Я тебе подарил такого человека, алло. Я
подарил такого человека,
чистильщик,
да.
Обуви.
Да.
Да.
Ну, подожди, я уже...
Волшебник.
Вы же понимаете, что это будет.
Это волшебник. Так, что есть еще? Да, сейчас очень много наших уехало в Аргентину. Действительно, там много собак.
Думаете, это связано с тем, что там много наших?
Потому что уехали
Саша,
только псины, что ли, или что?
Собаки сутулы.
Да. Понять не могу, как свою собаку, которая привыкла слушаться именно тебя как хозяина, можно отдать какому-то левому чуваку. Ладно, бета-кинологи были, но это студенты непонятные, пишет Андрей М. Вот я об этом и говорю, это культура. Понимаете, вы не сможете это понять. А для аргентинца это абсолютная норма.
Ну да, это другое совершенно, да, все-таки. 581 пишет, он бы нанял помощника в частный дом.
Угу. Зачем?
Ну,
чтобы что?
Как чтобы что? Частный дом — это очень трудозатратно же всегда. Снег, да, почистить.
А-а-а.
Вот такие какие-то вещи. Газон постричь.
Угу.
Что там еще может быть? Какой-нибудь кран отвалился, там что-нибудь что-то отваливается,
да,
в частном,
всегда,
доме. Да,
всегда.
Да, мне кажется, причем любого уровня это должен быть дом. Может быть дом.
Абсолютно.
И там все равно что-то происходит постоянно.
Угу.
Да, вот, знаешь, там часы сбились, потому что электричество в деревне отключили. Вот настроить.
Механические
бабушки, надо. Бабушки часы. Ну да. Ну, бабушка любит, чтобы часы были на микроволновке, понимаешь, или там на духовке. Ей настроить надо.
Ну, тогда да. Ну, хорошо, ладно, помощник по дому. Он, может, даже какое-то название у этого есть.
Семейная пара быть. В частный дом обычно это звучит так.
Семейная пара
да.
в частный дом?
Да, семейная пара в частный дом.
Так называется? Они называется? Семьями?
Они семьями, да, вот муж и жена, она занимается такой традиционной женской работой, он традиционный мужской. Ну, там, типа,
Но это хороший должен быть дом.
Ну...
Такой прям дом.
Ну, это у тебя дом и вот отдельный домик для прислуги,
угу.
в которой живет эта семейная пара, которая вот эти все...
Красиво.
Делает. Человек, который бы мне книги на ночь читал, пишет нам Светлана И. Сергей Чунишвили?
Да, это называется аудиокнига, это придумали, все очень просто. Очень просто.
Иван Литвинов, я много их знаю.
Слушай, вот это хорошее сейчас было. Сменщик резины, заливщик бензина. Причем бензин должен приносить сам в канистрах и на стоянку, пишет стратегический инвестор. Вот это идеальная, конечно, штука, да, я бы такого тоже бы нанял. Чтобы этот человек гонял машины на ремонт, на ТО, на все вот это, чтобы я не ездил больше никогда в эти места. Потому что проблема в том, что у меня в семье это я.
Да, я только да. хотел это сказать.
Они нашли этого человека просто, это я.
Папа решает.
И вот мне нужно, да, мне нужно теперь делегировать кому-то еще. Мой средний брат отказывается получать права, чтобы ему это можно было.
А он понял, да.
Он чекнул эту историю.
Теперь мы, кстати, пришли к выводу и к объяснению, почему же Герман не хочет получать права.
Теоретически. Ну, помимо того, что он такой, да, он еще и вот... Он на самом деле, он прикидывается. На самом деле он очень умен.
Да.
И специально сливается со всей этой историей. Ну, уже по факту слился. Все, уже человеку 20 с лишним лет. Он уже не получил права. И даже близко не собирается. За мной как закреплена была вся эта история с машинами в ремонт, так и остается навсегда, судя по всему.
Кота няня иногда нужна, пишет там Смит. О, вот был бы человек, который кошек вычесывает. Это было бы прикольно. У меня очень волосатые кошки.
Угу.
Вот, одна
такие
не,
тоже есть.
Одна не очень, а вот две прям ужасные.
Такие тоже есть.
Ну, понимаешь, это же надо, типа, денег это стоит.
Но вот в этом-то и проблема.
Как всегда, да. Всё, я понимаю, что можно, наверное, возить кошек на вычесывание.
Ни одну, на самом деле, вот какую-то фантастическую историю нам сейчас никто не предложил.
Ну да, все какие-то банальщины.
Да, все банальщины, и все существует.
Да.
Спокойно, все эти профессии есть, просто вопрос в деньгах. И вот и все.
Казалось бы, 17-й год каленым железом должен был выжечь все эти дворянские вычисти, понимаешь?
Да.
Замашки.
Нетушки.
Да.
Нетушки.
А нет, 70 лет советской власти не помогли.
Конечно, конечно.
Да. Что за часы нам присылают?
Амфибия. Восток. Хорошие. Рыженькие такие.
Да.
Под настроение.
А разве они не должны быть мужик с пузырем?
Нет.
Я что-то перепутала?
Нет, да, мужик с пузырем есть такой. А, смотри, запомнила мужика с пузырем.
Конечно.
Но это модель такая просто. Это один из подвидов. Всё. Знаешь, сколько видов циферблатов? Мам, не горюй. Мужик с пузырем. Сейчас вот ты молодец была.
Да. Здрасте.
Мужик с пузырем.
Да, нанял бы просто кого-то. Кого? Порученца, видимо, чтобы по утрам за пивом ездил.
Знаешь, будем вот так вот сообщения зачитывать. Наймут, по-моему, ведущих скоро для программы Бабафом других.
Жена, мне кажется.
Сейчас новости. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, если это можно так назвать. Доброе утро.
Ты сегодня подзаводил и понял, что выставил не ту дату. У меня 27 число стоит. Я-то живу в 27 марте, понимаешь? А у нас 26. Я, что тоже, знаешь, как симптом, обратил на это внимание я только на вот второй час эфира.
Да.
Я только сейчас заметил, что другая дата. Я был уверен, что сегодня 27.
Да?
Да, произношу все 26 мая, воскресенье. Но думаю, что 27.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Александр Казаков, а вы можете присоединяться. Каждый раз, когда нам пишут, что мы кого-то обижаем, или что-то там душное или банальное, да перестаньте, мы же просто так...
А не сходить ли вам просто? Не надо так?
Это чаще всего про нас самих, на самом деле. Кто здесь самый душный, так это Георгий Романович.
О, это да, я могу задушить.
Макрон-то как с часами облажался, пишет стратегический инвестор.
Никак. Никак с ними не
обложился. Мы вообще не поняли, в чем был прикол. Да. Я прям сразу же, естественно, обратилась к эксперту. Вот это вот все, всего и вся. Соответственно, к Георгию Бабаяну.
Называется Раздувалово. На ровном месте. Причем я первый источник, я так и не понял, кто.
Я тоже не понял.
Какие-то местные.
Ну, традиционные. Французы.
Французы начали раздувать. Ну, это самая настоящая чушь. Откуда-то взялись часы за 80 тысяч долларов.
Да, что это за
часы? Причем все именно пишут 80 тысяч долларов. Это вообще очень странно. Я никогда такого не понимал.
Евро же должно быть.
Да, сидит президент Франции. Почему за доллары у него часы должны быть?
Что они американские.
Да, ну ладно, хорошо. Но у него вообще не за 80 тысяч часы. У него, судя по тем кадрам, которые было видно, это его самые обычные классические часы. Я забыл, что у него за фирма, что он там носит. Ну, короче, это не... Это вообще не 80 тысяч. Он всегда в одних и тех же часах примерно.
Да, и стоят они что-то порядка 2,5 или что-то такое.
Ну да, какие-то обычные нормальные деньги. У Бабаяна сегодня голос поприятнее, чем обычно, пишет Глен Антрим. Знаете, я, пожалуй, останусь со своим обычным голосом. Больше вот, да, к этому не буду стараться скатываться. Короче, Раздувалова, ненормальные у него часы, ничего он не опозорился. А снял он их, потому что он ими ударил. Он жестикулировал и ударил часами об стол.
Чтобы не шуметь больше в эфире?
Я думаю, не шуметь, не задевать, может, некомфортно, может быть, чтобы часы не портить. Ну, тоже неприятно бить часами так-то об стол.
А что ты, вот скажи, пожалуйста, так разве нельзя меньше махать руками, чтобы часами не бить об стол?
Ну, слушай, какая там дискуссия, они же про пенсии, скорее всего, разговаривали.
Ну, у них там... тема теперь.
Да, у них, видимо, вот решил, что в пылу дискуссии может часы и разбить. Я, знаешь, даже видел обсуждение. Естественно, это, значит, как, так как это часы, залетела эта тема в часовые чаты все.
Ну.
Там все тоже начали потереть. Ну, на тему того, что какие, где вы все здесь нашли 80 тысяч. Главное, обычно как бывает? Часы за 80 тысяч, но они должны же чем-то быть особенными, правильно? Они должны как-то все-таки выглядеть.
Я не знаю, что 80 тысяч долларов, простите.
Долларов, да.
Что за часы стоят? Что это может
быть? Патек Филипп какой-нибудь стоит 80 тысяч долларов.
Угу. Ты бы его
платиновый ролик стоит 80 тысяч долларов.
Да. Ты бы его идентифицировал?
Да, конечно.
Но это, там это не оно?
Нет, вообще нет.
Все, тогда в чем проблема?
Но, тем не менее, раздуть раздули. Вот учитесь, называется, Раздувалову устраивать.
Всегда.
Они начали, кто-то из французов, а наш подхватили и начали изблачать всю деспотию Макрона. Фейк получается, самый настоящий, да, фейк.
Какой-то...
Самый настоящий фейк.
Причем бессмысленный.
Абсолютно. Главное даже, у меня вообще бы не было вопросов, если бы у него были такие часы.
Ну, вообще, это президент Франции. Франция большая страна, не самая бедная.
Абсолютно.
Не самая, как бы, отсталая. Вот. Почему бы не быть у президента?
Стратегический инвестор пишет. Кстати, мне понравилось, как ты вот не самая отсталая. Хорошо, хорошо. Георгий, для вас спасти репутацию часов важнее, чем унизить Макрона, пишет стратегический инвестор. Вы не понимаете, стратегический инвестор. Для меня самое важное, что только может быть, это правда.
Я сейчас заплачу.
Вот так вот, да.
Сейчас я заплачу.
Я против фейкометства. Ну и часы тоже, да. Надо все-таки... Когда начинаешь обращать внимание на такие детали, будь добр быть точным в своем изоблачении. Потому что как только ты начинаешь говорить, что они стоят 80 тысяч долларов, на то, что стоит 2,5 тысячи долларов, это начинает быть не просто смешно. Это вообще унижает все твои дальние... Все, кто к чему ты вел в итоге.
Ну да, получается, ты один раз облажался, а потом уже тебе веры нет.
Конечно. И получается, даже Макрона как-то приподнимает вот во всей этой истории. Ну то есть вы взяли, наехали на него на ровном месте за то, чего нет. И вот и получите. Теперь симпатии на его стороне, грубо говоря, у кого-то могут быть. Но мне как не нравился, так не нравится этот Макрон. Пошел он.
Там еще с костюмом были какие-то проблемы, что якобы на нем какой-то костюм необыкновенный.
Да, я вообще таких проблем не понимаю. Меня это жутко раздражает, когда начинают считать
Так Георгий не любит бритов и поляков. По-видимому, французы норм.
Не, француз тоже не люблю. Тоже, ну, меньше, чем... Вот был матч сейчас... Франция с Голландией играла.
Слава богу, господи, часы и футбол. И футбол,
все да, есть. Все уместили так, компактнее, рядом положили. Мне коллега пишет, а здесь, говорит, за кого болеем сегодня? Я говорю, вот проблема, конечно, я не знаю, за кого тут болеть. Не люблю такие игры, тут не поболеешь вообще. Ни за французов, да, ни за этих, еще, слава богу, англичане не играли. Раздражает. Вот эта история, когда начинаем считать... начинаем считать деньги...
И считаем плохо.
Во-первых, плохо считаем, а во-вторых, у меня в голове не укладывается, почему у президента Франции не может быть часов за любую сумму, какая только может быть.
Мы абсолютно. С тобой это уже обсуждали, помнится, в контексте, правда,
президента. Мы обсуждали, когда скрывают вот эти политики, пытаются играть вот в эту всю скрывалову. А здесь хочется как раз вот о вашей логике поговорить. Вы считаете, может быть у политика высокого уровня в любой стране, там, ну, пускай это будет Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Россия, там, Казахстан, без разницы. Все, политик высочайшего уровня. Президент, министр, вот такая история. Депутат, что-нибудь вот такое. А, там, хорошая вещь.
Я считаю, должна. Если тебя интересует мое мнение.
Даже должна.
Должна быть, да, конечно. Ну, это президент моей страны, он должен быть прилично одет. Вот, все.
Тебе скажут, прилично одеться можно и за 10 тысяч.
Это вы одеваетесь за 10 тысяч рублей, да. Может быть, для вас это прилично. А для президента моей страны это неприлично. Он должен быть одет в самое лучшее. В самое роскошное, богатое и дорогое. Не броское, не кричащее. Не надо Филиппа Киркорова включать.
Mm.
Но прилично, чтобы он выглядел.
Но было бы мощно, если бы он Филипп Киркоров включил.
Было бы сильно,
да. Слышишь, Владимир Владимирович?
В перьях и сразу.
Да, и сразу.
Кайф. Да, может быть, так тоже неплохо. Да, поэтому нет, ну, все должно быть у него так, чтобы люди видели уважаемый человек при вот это вот.
Uh-huh.
Не кто-то там вам, значит, нищебродный какой-то, который, значит, не может себе нормальную машину и нормальные часы, хорошие, дорогие,
тогда
ненормальные.
Откуда берутся эти люди, которые кидаются потом, вот как на президента Франции?
Понятия не имею, откуда они берутся, это же не я кидаюсь на президента Франции, мне нравится, что президент Франции хорошо выглядит, потому что он президент Франции, не последней страны в мире, он должен выглядеть достойно. Костюм у него очень красивый, кстати говоря, на этом ролике. Очень красивый костюм. Может быть, не очень дорогой, как выясняется.
Я как-то не обратил внимания на... Но, на мой взгляд, часы, которые на нем, это та история про Меркель, на самом-то деле.
Ну, слушай, опять-таки...
Которая в эконом-классе летает.
Думаешь, простоваты?
Да, простоваты, однозначно простоваты.
Ну,
среднего, да. Среднего уровня часы на нем были.
Ну, значит, как-то...
Что у него, бомберсье у него? Что у него за часы? Не забыл. Сейчас
как ты сказал?
Найти. Бон Мерсье.
Там какие-то две буквы, а между ними этот значок «и». Нет, не бывает таких
часов? А, Беллен Росс у него, господи, вот. Беллен Росс, да. А, очень просто. А Бон Мерсье покруче будет. Это супер просто. Для президента?
Ну?
Вообще, ну вот Соединенные Штаты опять, да?
Да.
А, президент считается, что должен носить Rolex.
Ну,
причем
да.
На президентском браслете.
И правильно делают.
У нашего президента
мы знаем.
Всю жизнь били блампа, сейчас у него ракета. Хорошая ракета, золотая там все дела, наша собственная, клевая, крутая. Дональд Трамп какой-нибудь носил вообще, это какие-то только часы Дональд Трамп не носил. У него часов куча, но
это
он...
Это богатый человек.
Да, он изначально богатый человек.
Протестантской этике не принято кичиться роскошью, пишет нам Зурита. А какое отношение имеет протестантская этика к президенту Франции?
Во-первых.
Простите, пожалуйста.
Да, во-первых. Во-вторых, не надо кичиться. Но, на мой взгляд, у президента должно быть покруче, чем Беллен Росс за 2500 евро.
Вот, понимаешь...
Тысячи евро. Ну, потому что все-таки президент.
Да, я же в этом не разбираюсь, поэтому, ну, если это не дорого, 2500 евро можно за 80, дайте ему за 80.
А дешево прилично не бывает, пишет Смит. В какой-то момент, ну, надо соответствовать.
Для нас с вами,
понимаете?
Бывает? Надо... Для нас с вами, ради бога, мы вообще можем ходить. Вот мы и ходим. Вот. А президент, да, ему надо дорого.
Надо соответствовать.
Да. Да, ну, просто надо соответствовать. Конечно.
А если недорого, рискуешь оказаться Меркель в эконом-классе. То есть какая-то показушка лишняя. Это явно не, ну, неправда.
Да и нет, и просто мне неловко, когда президент моей страны выглядит недостаточно роскошно на фоне президента Соединенных Штатов Америки. Угу. Больше роскоши.
Не, ну, у нас, слава богу, не сталкивались мы с таким.
Нет, никогда.
Да, да. Но вот...
Но, понимаешь, и не хотим, играют. И не хотим. Главное, сталкиваться с этим.
Соединенные Штаты в это вообще никогда в эту игру не играли.
Правильно делают.
Президент Соединенных Штатов Америки никогда в жизни ни во что подобное не играл. Всегда хорошо выглядит.
И правильно делает.
С хорошими часами на руках.
Все, молодец. А на мои слова, вот Виталий Филипп пишет, скажет: президент костюм за миллион, а где-нибудь в деревне Петровка Тамбовской области нет теплого туалета. И Петрович из деревни не может нормально доехать до врача. Да. Потому что вся буханка проржавела.
Буханка проржавела.
Буханка, да, да, чтобы проржавела, надо постараться, мне кажется.
Нет, не надо, она с завода ржавая. Буханка, да, она тут вообще, вот это, знаешь, меньше всего надо стараться, это вот в области ржавчины на буханке.
Так она, может, на скорость не влияет?
Абсолютно, абсолютно. Они, я тебе говорю, завод такие.
Ну, все.
Ничего не влияет. На буханку не влияет вообще ничего. Ядерная война, я думаю, тоже на нее не влияет. Великая. Ух, какой эффект у нас сейчас был. Ты бы видела, у нас там такой сейчас эффект. Да, Александр старается на трансляции заходить, подписывайтесь на нас обязательно. Не, молодец, хвалю тебя.
Да. Садя. Короче, вот. Все, что я хочу по этому поводу сказать, я уже сказала.
Роскошность заключается в сумме, заплаченной за часы. Разве часы за 80 тысяч долларов не могут смотреться как колхозные? Конечно, могут. Даже не представляете, насколько. Очень могут. А могут смотреться как... вообще самое скромное, что только может быть. Какие-нибудь Патек Филипп Калатрава. Это просто часы с белым циферблатом и двумя-тремя стрелками. Все. Но они из платины.
Прекрасно, прекрасно.
И дайте, на кожаном ремешке.
Дайте президенту такие часы. Или какие он хочет.
У него примерно такие, кстати говоря. То есть стилистика у него примерно такая. Только почему-то Белл энд Росс.
Сейчас где-то грустит один Зеленский, прилично одетый в зеленый футбол.
Да.
Юрий Радаев.
Да-да-да.
Мне, ну, кажется это странным.
Вот в итоге...
Он же реально не в окопах. Почему он в зеленый футбол?
В итоге начинаешь выглядеть как Зеленский, да. Это, да, конечно, Зеленский — это гротескная версия, самая вот такая, да, самая крайняя.
То есть, нет, я понимаю, хотя бы ладно, пускай он считает, что он под обстрелами в Киеве, поэтому там он в зеленой футболке, в ней удобнее бегать, наверное. Я не знаю, зачем зеленая футболка. Ну, ты едешь на встречу с другими президентами, но оденься ты как человек.
Королю.
К королю.
Ну, помню, он был на приеме у короля в этом.
Ну нет, Сычоке. Ну это же как-то неловко же уже.
В Лондоне.
Ну, правда же.
Константин Орлы пишет, ну, не Apple Watch же ему носить. Apple Watch вообще, да, никому не надо носить, на мой взгляд.
Почему? Ну, калории считать.
Только если, вот только для зала можно. Больше нигде никогда.
Шаги считать, удобно.
Остальное я против. А президентом, ну, что ни на день, ни одень, недовольные будут всегда, пишет Смит.
Правда! Да. Правда, поэтому, в общем, надо реагировать, и считаю, что ориентироваться на наше с тобой мнение.
Да, согласен. Вот это умные мысли пошли.
В прошлом части выяснили, что ты самый умный.
Да.
Да.
Хорошо, берите ориентир, короче, вот Баба Фом.
Да, Баба Фом. Мы решили, как должен выглядеть президент.
Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна,
рада слышать. Я не поняла. У Василия Игнатьевича сломалась буханка проржавевшая. Теперь наш президент должен выходить в исподнем, что ли?
Да. Да, такая логика, да.
Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, а вот я не знаю вообще, если бы он за 80 тысяч, я не видела. Но я в часах не разбираюсь. Но я точно знаю, что за 10 тысяч рублей президент не может быть прилично одет, а тем более обут.
Конечно.
И часы, и обувь – это вещи статусные, как ни крути. И поэтому меня страшно раздражало, когда ругали нашего патриарха за хорошие дорогие часы. Но не может выйти человек в пластмассовых часах с рынка. Такого не бывает. Такого не должно быть. Человек представляет державу, огромную, большую, великую державу. Как ни крути, Франция – это не маленькая страна. Со своей историей, со своей культурой, со своими обычаями. Также можно сказать о любой другой стране. И если ты представляешь страну, то должен представлять ее достойно.
Факт. Все, вот прям каждое слово в сердечко, да. Анна, спасибо.
Да. Спасибо, Анна. Ну, я полностью согласен, подписываюсь, называется.
Ну, даже ничего не добавить. А зачем патриарху часы? Потому что патриарх представляет русскую православную церковь в мире.
А вообще...
Зачем ему вот это вот, как это называется?
Зачем ему... Митра? все, да, вот да. все, одеяние
оно
зачем?
Оно все в золоте, что, да. все роскошное, все очень, шитье там какое-то загадочное. Это все так и должно быть.
Порой, знаешь, кажется, что вот люди, которые обращают внимание на такие вещи, они как вот в каком-то мире иллюзий живут. То есть они думают, что вот там все, что есть, например, у церкви,
да, можно от, у нее отнять и дать вам.
Нет, это нет, у нее ничего нету. То есть, знаешь, вот все, что есть у церкви, это вот одна свечка. Угу. У церкви, я имею в виду, вот как у всей православной церкви.
Ага.
У патриарха, вот только свечка.
Да.
И воля Господа на то, чтобы свечка горела как можно дольше. Все, больше ничего нету. Но это же не так. Ну, то есть, мы же понимаем, что как любая, в принципе, церковь работает в мире, и что это угу. достаточно обеспеченная организация зачастую. То же самое с президентом. Почему это кого-то вот задевает настолько, что это потом раздувают? И это ведь идет, это очень интересует. Это полетело по всем телеграм-каналам. Макрон с его часами этими полетел по всем телеграм-каналам. Да, там забавно получилось, что он их снял.
Да, ну потом выяснилось, что он снял не потому, что ему за них неловко.
Ну да. Ну,
хотя, то есть... может, ему неловко, что они такие дешевые.
Нет, а если... Ну, нет, ему не может быть неловко. Слушай, человек пришел на интервью, он же дебил, что ли. Он пришел на интервью в часах и забыл, что он пришел на интервью в часах. За 80 тысяч долларов. Президент, который на втором сроке находится. Он только вдруг.
Да, да. Черт, у меня же часы.
А, блин, надо было, да. И он прямо в процессе интервью начал снять. Никто же не обратил бы внимания на эти часы, если бы он их не снял.
Конечно, потому что мы выяснили, что...
Да, вообще, очень... вообще никто бы не обратил внимания.
Вы так договорились до того, что у патриарха должен быть золотой велосипед, но вы даете. Нет, на велосипеде патриарх не должен
ездить. Как раз велосипеда у него быть не должно.
Да.
У патриарха должна быть серьезная, бронированная машина.
Да. Президент должен быть одет в лучшее, но отечественное, пишет Игорь Маслов.
Вот здесь я согласен. Ну, то есть вот, что в отечественное, я такое поддерживаю. Кстати говоря, но...
Есть некоторые вещи, которые не делаются отечественными достаточно хорошо.
Есть вещи, которые не делаются.
Наши, кстати, стараются.
Надо стремиться, надо делать, но... там, ну, вот часы, например, раз... Видишь, президент раз и заменил. Можно не все. Можно какие-нибудь маркеры. Маркеров вполне достаточно. Мы все-таки в современном обществе живем. Автомобиль должен быть, на мой взгляд, свой.
Ну, у нас и свой есть.
И все лидеры, которые мнят себя лидерами великих держав...
А на чем Макрон ездит?
Должны ездить всегда на Citroёn или на Peugeot.
Да?
Да, француз всегда ездит
на... роскошном?
Нет, это не на роскошном. Это, к сожалению, Citroёn или Peugeot. Ты меня чем слушаешь?
Нет,
ты
я поняла. Нет, я просто думала, что...
Что-нибудь может... про роскошный Citroёn.
Послушай меня. Я думала, что, может быть, специально для Макрона сделали роскошный Citroёn.
Не-не-не.
Типа как у нас же... Вот он же не то, чтобы серийное производство Ауруса.
Нет, ну почему? Ну, все равно ты можешь поехать, ну, купить себе Аурус.
Да, но они ездят по машине... Это... По дорогам-то
особо. Нет, это вообще, короче, не Аурус, не Хонг Си, вот, председателя Китая, нет, и не Кадиллак президента Соединенных Штатов, но свое. Все равно свое. Угу. Канцлер Германии тоже ездит на Мерседесе.
Еще бы. Да. Ну, у них, слава богу, есть на чем ездить.
У них, да, у них там выбор даже есть. Ну, то есть, тут все в порядке. Машина должна быть, на мой взгляд, часы должны быть, костюм. Не уверен. Ну, потому что, как ни крути, никто лучше итальянцев до сих пор костюмы шить не умеет.
Ну, он, может быть, сделан на заказ русским мастером, стилистом, дизайнером, что у нас нет человека, который костюм президенту сошьет.
Ну, вот у меня почему-то нет никаких проблем с одеждой какой-нибудь итальянской или еще какой-то.
Ну, просто потому что она клевая.
Ну, да, типа, лучше никто не делает. Если честно, у меня и с часами швейцарскими тоже проблем нет никаких. Автомобиль, да. Часы это совсем просто, знаешь, совсем для ценителей. Это такой нюанс, который, если он есть, типа, свои отечественные часы, тогда да, тогда прикольно. Можно это раскрутить, можно сделать на этом акцент с точки зрения политтехнологии. Если нету,
то,
скорее всего, никто даже и внимания не обратит. То есть ты можешь это во благо себе повернуть, но как-то там минус это себе тяжело записать. А вот машина... Ты на ней, извини, везде всегда ездишь. Она ее показывают на каждом экране мира, если вдруг ты куда-то приезжаешь. И, вот представь себе сейчас президента России, который ехал бы на Мерседесе.
Нехорошо.
Странно бы смотрелось, да? Странно. Ну, поэтому мы вовремя, конечно, с этим Аурусом все провернули. Но надо отдать должное, вовремя.
Есть какие-то вещи, которые мы делаем вовремя?
Да.
Не так их
порой,
много.
Порой.
Не так их много, да.
Слушай, а могу тебя попросить? книгу принести, там стоит около Осиповского стола с анекдотами. Свинья курит на ней. Да, вот такая свинка, да. Сейчас забыл я книгу, сейчас надо будет анекдотики прочитать. Очень серьезно.
А голову ты дома не забыл? Разве не должен служитель церкви демонстрировать нестяжательство и пренебрежение к мирским ценностям?
На мой взгляд, должен. На мой вкус должен. Но, с другой стороны, не хочет, и пускай не хочет. У меня там свое отношение к всем этим, спасибо, Саша, большое, ко всем этим религиозным историям. То есть патриарх Кирилл — это немножечко другое. Но, с другой стороны, я не вижу ничего в этом странного и какого-нибудь зазорного и так далее. В том, что у патриарха могут быть и часы, и могут, может быть, и машины. Да, пожалуйста.
По барабану.
Но мы все-таки даже не про патриарха, на самом деле. Мы говорим про президента. Это большая разница. О, песня есть, ты смотри-ка. А ты петь будешь прямо?
Нет, петь я не буду.
Ладно, давай.
Давай, пока.
Анекдоты.
Ну, поехали.
Да, я нашла. Максимально
нашла?
Плохо, да. Ну, не максимально, но плохо. Плохо, так.
Кидайте цифры.
Давайте цифры, цифры, цифры. 28.
В Мариуполь на ленд-крузере ездил, пишет Константин Нарлет, про президента нашего. Ну да, представьте, в Мариуполь бы на Ауруче заехал. Там бы...
Не поняли, да?
Скоро туда не заедешь. 28?
28.
Слушай, а был, по-моему, 28, нет?
Не знаю.
Американский.
Ну, естественно.
Давайте другую. Ладно. Представь себе, жалуется частный дантист жене. Этот Смит уже месяц не оплачивает мне счет за челюсть, сделанную для него. Все, сейчас пойду к нему домой, пусть платит. Когда он вернулся, жена говорит: по твоему лицу вижу, что он не отдал тебе ни цента. Если бы только это, чуть не плачет дантист. Этот негодяй еще и покусал меня моими же зубами.
Потрясающе.
Ну, да.
Просто потрясающе.
Так себе, конечно.
Да.
Мягко говоря. Но не худший, не худший. Ну, давай. Как называется?
«С весной в обнимку».
О-о-о.
Написано совместно с моей любимой музой, талантливой поэтессой.
Не говори, как зовут поэтессу.
Как говорить? Не...
Ну, да,
я не хотела.
Да, обидим.
Да-да-да, я не собиралась.
Но там имя достойное поэтессы, я так уже увидел.
Да.
Там хорошо все.
«Бежать с весной в обнимку так хочется порой. И все растопят льдинки волшебная любовь». Рифму не подвозили. «Красивые рассветы с небесной росой. Весенние приметы понятны нам с тобой. И радость, и веселье сердца поют в любви. И вновь подарят пенья по лету соловьи. А ветелок... Да. А ветерок крылатый летит, летит куда-то».
Потрясающе. Поэтому, по-моему, вот это было лучшее.
Да, побежали.
И, в общем, мы отчаливаем, надеемся, что подарят пение по лету вам соловьи. Это была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.